перевод. По мнению следующих трансценденталистов, высшая цель всех традиционных видов благочестивой деятельности, аскез жертвоприношений, благотворительности, мистической йоги, медитации и так далее, состоит в том, чтобы удовлетворить меня. Комментарий Шрилы Прабхупады. В человеческом обществе существует немало видов деятельности, которые традиционно считают благочестивыми. Это альтруизм и филантропия, патриотическая и интернациональная деятельность, благотворительность, жертвоприношения, аскезы и даже медитация в состоянии транса. Однако все они приносят человеку абсолютное благо только в том случае, если совершаются с целью принести удовлетворение Верховной Личности Бога. Совершенством любой деятельности, общественной, политической, религиозной или альтруистической, является удовлетворение Верховного Господа. Этот секрет успеха хорошо известен преданным Господа, и примером тому служит поведение Арджуны на поле битвы Курукшетра. Арджуна был благочестивым человеком, противником насилия, и потому не хотел сражаться со своими родственниками. Однако, когда он понял, что битва на Курукшетре угодна Кришне, то пожертвовал собственными интересами и вступил в бой во имя того, чтобы принести удовлетворение Господу. Он сделал верный выбор, и его примеру должны последовать все разумные люди. Единственное, о чем мы должны заботиться, это чтобы вся совершаемая нами деятельность приносила удовлетворение Господу. Успех нашей деятельности, в чем бы она ни заключалась, определяется тем, насколько она удовлетворяет Господа. Если же Господь недоволен тем, что мы делаем, то все наши старания – напрасная трата времени. Таков критерий, с которым нужно подходить ко всем жертвоприношениям, аскезам, мистическому трансу и прочим видам благочестивой деятельности. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутале сваям рупах кадамахям дадати сва падантикам ванчикал патарубеш чан крипа синхупья эва ча патитанам павани пьо вайшневи пьо наму намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоуру бхакта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasadaya, Pita Vishnu, Dipa Parishnu, Swami, Yati, Vati, Mugavata, Tom, Nishchaya, Nibhaya, Nishya, Prabhu, Pada, Sipraśta, Stamaya, Guru, Padashaya. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasadaya, Pita Vishnu, Mati, Bhakti, Vidanta, Swami, Yati, Nidhi, Vasta, Sarasvati, Dei, Guru, Vani, Prachari, Nidhi, Vishnu, Yati, Prashchitya, Abdeshu, Tarini. Пуртена тапаса ягьярданар йога самадхина радхам нишрея сам пумсам мат притистатвавин матам. Еще раз перевод. По мнению следующих трансценденталистов, высшая цель всех традиционных видов благочестивой деятельности, аскез, жертвоприношений, благотворительности, мистической йоги, медитации и так далее, состоит в том, чтобы удовлетворить меня. Это продолжаются слова Вишну, обращенные к Брахме. До этого мы читали о том, что он выразил свою удовлетворенность пониманием Брахмы, его правильным настроем. Причем интересно то, что это Вишну говорит ему до того, как Брахма начал действовать. Потому что мы знаем, что перед действием существует определенный настрой. И если мы правильно настроены, то тогда дело легко пойдет. Если правильного настроя нет, то очень сложно что-то успешное сделать. Это вполне понятно. Иногда кто-нибудь в воскресенье приходит, говорит, мне надо срочно с вами поговорить. Я говорю, а можно после лекции? Нет, надо перед лекцией. Я говорю, ну вы понимаете, какой у меня, у вас проблема, да? Да, проблема серьезная. Я говорю, понимаете, какой у меня настрой на лекцию дадите, да? То есть у меня сейчас лекция, но вы хотите мне, так сказать, свое дать. Да? То есть не понимаю. Я говорю, не понимаете? Я говорю, ну как, вот перед работой нужно же настроиться на работу. Вот я сейчас настраиваюсь на работу. Вы хотите сбить все мои настройки? Да, у меня проблема. Я говорю, ну давайте, все равно сейчас проблема не решится за час. Вот вы через час. Нет, надо сейчас, срочно надо. Я говорю, нет. есть перед всякой деятельностью должен быть настрой. Если правильного настроя нет, деятельности не будет. Почему, например, мы просим повара, ты должен перед тем, как готовить что-то, прочитать мантры, несколько кругов хотя бы. Почему так? Ведь с точки зрения физики, математики, от представления слагаемых сумм не меняется, какая разница, до, после. Какая разница? Разница есть, и огромная разница. Потому что если ты прочитал хотя бы 8 кругов мантры перед началом приготовления пищи, у тебя хоть какое-то представление о Кришне есть в этот день, хоть немножко, ты чуть-чуть эта вибрация звучит в уме, в ушах. Если совсем нет, то нет. И поскольку деятельность это то, во что мы вкладываем свое сознание, которое было перед началом деятельности, то оттуда зависит, какое сознание мы вложим сюда, и сам продукт будет такого качества. Даже материалисты говорят, что, как сказать, вот вещь сделана с душой, душа вложена в что-то. Это обозначает, что человек перед тем, как начать действовать, он как-то проникся каким-то пониманием, какой-то медитацией, это понимание он вкладывает туда. И вещь не просто сама по себе, а там что-то еще такое вот нематериальное в ней присутствует. Мы не можем это даже объяснять, что это такое нематериальное, что делает эту вещь какой-то притягательной, качественной очень. Это как раз это вот тонкое послание, которое вложено туда. И Брахма еще не сотворил ни одной планеты, ни одного живого существа. А Вишну уже выражает ему свое одобрение, говорит, ты правильно настроен. В предыдущих стихах мы об этом читали, разбирали более подробно. То есть это наиболее существенно, потому что если у человека, люди говорят, вообще такое настроение, даже на работу идти неохота. Это обозначает, что они никак не могут включиться в эту работу. То есть в уме что-то совершенно другое. И поэтому естественно, что у них все будет из рук валиться, потому что они думают об одном, а делают другое. И поэтому очень важно иметь правильный настрой. Но одно дело просто материальная деятельность, на которую тоже нужно серьезно настроиться. Другое дело это понять, что изначальной формой деятельности является деятельность, связывающая нас с Кришной. В этом мире существует огромное количество обязанностей, которые связывают нас. Вот если бы человек ничему, никому не был бы должен, он бы ничего не делал. Ничего бы не делал. Но даже к элементарным обязанностям его принуждает его собственное тело. Тело говорит, хочу есть, хочу. Ты обязан что-то в желудок положить, обязан. Иначе ты сам будешь чувствовать себя очень плохо, слабо. То есть какие-то обязанности существуют. Обязанность поддерживать свое здоровье, обязанность поддерживать нормальное состояние, обязанность поддерживать свою семью. И отсюда вытекают всякие разные другие обязанности. То есть все обязанности материального мира вытекают из нашего тела. Все. Перед семьей, перед обществом. Ты родился в этой стране, хорошо, когда твоему телу исполнится 18 лет, пойдешь в армию. Если ты мужского пола, пойдешь в армию. Понимаете? Если в другой стране родился, где воинской обязанности нет, можешь не ходить. Но что-нибудь другое ты должен будешь делать. То есть все, абсолютно все материальные обязанности появляются у нас просто потому, что у души есть материальное тело. Когда у души нет материального тела, у нее нет материальных обязанностей. Но обязанности есть, остаются. Потому что обязанность или дхарма это то, что поддерживает само существование души. В чистом виде у души только одна дхарма. Преданное служение Кришне. Только одна дхарма. Когда тела физического нет на теле, когда тела физического нет на душе, вернее, в духовном мире одно чистое тело, вечное знание блаженства, это блаженное тело служит Кришне. Никаких вопросов больше нет. Нет никакой армии, нет никаких других вещей, никаких других проблем. Не существует только одни обязанности, обязанности перед Богом. Это называется чистая дхарма или санатана дхарма, вечная обязанность. Но когда живое существо прекращает свои изначальные обязанности, в целом от обязанности она не может избавиться. Только теперь все становится во много раз сложнее. Если это были одни обязанности перед Богом, теперь эта единственная обязанность перед Богом предстает перед нами в виде миллиона разных обязанностей перед другими живыми существами. Но обязанность остается в одном или другом случае, она остается, потому что это природа живого существа, дхарма, его обязанность служить кому-то. Если не хочешь служить одной личности, Богу, будешь служить миллиону других личностей. И никуда не денешься. Никуда не денешься. Потому что таков закон. Закон обойти нельзя. И когда живое существо оказалось здесь в материальном мире, приобрело материальное тело, Теперь из его тела вытекают обязанности. Если ты мужчина, значит, твоя обязанность защищать, поддерживать семью, служить в армии, что-то еще делать, работать. Если ты женщина, значит, твоя обязанность, значит, рожать детей, заниматься по дому, хозяйством, чем-то еще, какими-то вещами. То есть у каждого тела, в соответствии с его особенностями, свои обязанности какие-то существуют. И эти все обязанности, как правило, не очень-то приятны. Мало кому нравится какая-то рутина, постоянно грязь какую-то вывозить, постоянно только уборку сделал, опять кто-то пришел, натоптал, еще что-то такое. Постоянно. Каждый день готовить, есть, думаешь, да господи, лучше уж и не есть вообще, чем каждый день. То есть и постоянно что-то происходит, постоянно нужно что-то делать. Постоянно нужно стирать, постоянно нужно убирать, постоянно нужно готовить, постоянно нужно ходить за что-то платить и так далее. И вот эта деятельность угнетает живое существо, особенно если его деятельность не только далека от Бога, а далека даже от его природных склонностей, когда люди ради денег вынуждены, ну что угодно вообще, на любую угодно работу идти, чья природа, не знаю, заниматься, выбирать мусор, выгребать. Такой природы нет у человека, выгребать. Это никому не приятно. Но, допустим, человек ничего не умеет, ну что он пойдет? Ну вот, убирать в подъезде все эти там собачьи испражнения или мусорные контейнеры. Чья это природа такая? Нет такой природы, нет такой профессии, понимаете? Вот. Но поскольку человеку некуда податься, допустим, уже, вот он идет на самые такие уже непрестижные виды деятельности, потому что нужно какую-то копейку заработать, как-то себя поддерживать. То есть в таких случаях мало какого-то удовлетворения живое существо от этого всего получает. И это все обозначает, когда человек вынужден заниматься Бог знает какой деятельностью ужасной, это обозначает, что он очень-очень далеко ушел от Бога, очень-очень далеко ушел от Бога и совсем не понимает, какова природа деятельности, для чего вообще деятельность нужна. Он думает, деятельность нужна, вот работа, просто какие-то деньги заработать. Но деятельность в своем изначальном виде это лила. Это дивья лила, это божественные отношения с Кришной. Вот что такое деятельность. Когда мы просто подыгрываем Кришне, когда Кришна через нас наслаждается, когда Кришна распространяет себя в нас просто для того, что он дает нам что-то, для того, чтобы мы теперь с любовью это ему предложили, как-то там по-своему, по-разному. Так много живых существ, потому что у каждого какие-то уникальные отношения. Вот это изначальная форма деятельности. Вот. Но когда от такой деятельности мы ушли, деятельность осталась, дхарма осталась, она предстоит перед нами в виде всяких разных нудных, скучных и неприятных материальных обязанностей, просто потому что мы получили материальное тело. Какой из этого выход? Можно, конечно, просто тянуть свою лямку и говорить, ну что, такова жизнь. Но здесь Кришна предлагает другой вариант. Он говорит, смотрите, по мнению мудрецов, которые знают абсолютную истину, татвавид, знающие татву, татвавид, следующие трансценденталисты, матам, по их мнению, что? Он говорит, мат прити из татвавин матам, последняя фраза. Он говорит, по их мнению, цель всякой деятельности доставить мне удовольствие. Мат притим, это чтобы мне было приятно. Он говорит. Вот в этом смысл. Через такую деятельность даже в материальном мире, который доставит удовлетворение Кришне, душа может вернуться к своему изначальному состоянию деятельности. Опять к этой дивья лили, к этим божественным играм. То есть это деятельность в чистом виде, без материального тела, в духовном теле. В этом смысл. И поэтому здесь Шрила Прабхупада приводит пример Арджуны, который говорит, был благочестивым человеком, не хотел никого убивать, но поскольку он был от природы кшатрия, воин, то Кришна делал на него ставку в таком качестве, в качестве воина. Если вы купили нож, и он не режет, или вы купили пистолет, а он не стреляет, это что такое? То есть должен стрелять, должен резать, такой, так инструмент, понимаете, сделан. Вот, или, не знаю, какая-нибудь мариданга без мембран будет, или еще что-нибудь. То есть инструмент должен выполнять свою функцию. И поскольку Арджуна был рожден кшатрием, это обозначает, что Господь дал ему такое тело, с какой-то целью. Инструмент нужен для того, чтобы им когда-то воспользоваться. Зачем инструмент, если им никогда не пользоваться? Всегда мы знаем, что как там по этому театральному правилу, если в первом действии пьесы на стене висит ружье, то во втором он обязательно выстрелит. Иначе зачем оно нужно? Зачем оно нужно? Если его повесить, значит, оно должно выстрелить. Если этот человек рожден кшатрией, воином, значит, ты должен когда-то выстрелить. Иначе зачем ты нужен как таковой? И естественно, это было не очень-то приятно делать Арджуне, но когда Кришна дал ему это знание и объяснил, сказал, что ты от дхармы никуда не уйдешь. Ты все равно будешь сражаться. Либо ты сейчас послушаешь меня, будешь делать то, что я тебе говорю, будешь сражаться ради того, ради этой высшей цели. Если ты не будешь этого делать, ты все равно будешь сражаться, потому что ты не можешь не сражаться. Ты воин. Ты не сможешь не сражаться. Но тогда ты уже будешь сражаться просто ради своих каких-то корыстных интересов. Например, своих братьев будешь защищать. Например, ты откажешься от долга, а Бхима это точно не откажется. Он ждал этой битвы 13 лет. Он хотел уничтожить этих кауравов. Допустим, ты говоришь, нет, я не хочу марать свои руки в крови своих родственников, и уходишь. Но твои братья не уйдут. Они не уйдут, они будут сражаться. И что, ты будешь смотреть, как твои братья тут сражаются? Ты будешь помогать. Но если ты будешь действовать просто как брат, помогая им, вот моих братьев бьют, ну-ка сейчас я вам тоже. Это будет карма. Это будет карма. А если ты будешь действовать ради меня, та же самая деятельность, это будет трансцендентное преданное служение. Он говорит, то есть пойми, что не действовать ты не сможешь, не воевать ты не сможешь. Но разница между этими двумя типами деятельности будет в сознании, в каком ты сознании действуешь. Если ты слушаешь меня и действуешь как мой слуга, тогда твоя деятельность свободна от кармы, хотя ты там срубишь миллионы голов. Но если ты ту же самую деятельность совершаешь, просто занимаясь какой-то материальной деятельностью, допустим, просто помогая своим братьям, заодно с ними выступая, это будет карма. За каждую голову ты получишь свое. Потому что просто не будет трансцендентного сознания. Итак, самый важный момент, о котором здесь говорит Кришна, это то, что во всякую деятельность должна быть вплетена эта самая главная мысль. Будь то дана, благочестие, или благочестие, то есть дана, это как она, Господи, благотворительная деятельность, или тапа, аскетизм, или здесь приводится пуртина, различные традиционные виды деятельности, или яги, жертвоприношения, или йога, самадхи, развитие каких-то мистических сил. То есть, если во все эти виды деятельности вплетена вот эта вот идея, что все это я делаю для удовлетворения Кришны, тогда эта деятельность принесет живому существу благо. Потому что она связана с Кришной. Мы все получаем из Кришны. Он источник всего. Это определение Кришны, абсолютная истина. Тот, из кого все исходит. И если мы берем что-то из какого-то источника, но не возвращаем в него, мы становимся должниками. Если у кого-то что-то взяли, допустим, это не ваша вещь, взяли и не вернули, это обозначает, что он вас считает уже должником. Понимаете? Это неправильно. И поскольку все исходит от Бога, и Он дал нам эту материю, это тело, эти материальные обстоятельства, в которых мы находимся, какие-то способности, время, возможности, Он все дал. Он дал. А мы ему обратно не даем, если так происходит, мы должники. И так образуется карма. Когда мы берем, но обратно не отдаем, это значит карма. Теперь ты должен отвечать. Раз ты присвоил себе эти вещи, значит ты будешь отвечать. Если ты, дай Бог, совершаешь хорошую карму, ну ладно, ты не будешь сильно страдать, ты, может быть, даже будешь наслаждаться в раю. Но по меньшей мере ты будешь оставаться в рамках материального мира. Это тоже карма. Пуния карма, благочестивая карма. А если ты совсем глупый и эту деятельность используешь ради какого-то греховных действий, греховного чувства наслаждения, тогда еще попадешь неизвестно куда, на нарокалоку. Но суть в том, что из того источника, из которого мы получили, мы должны отдать. В этом очень простая идея преданного служения. Пойми, то есть почему так люди не действуют? Почему так люди не действуют? Потому что они не понимают, что все от Бога исходит. Они не хотят ничего Богу предложить обратно, просто по той причине, что они не понимают, что все из Бога исходит. Вот этого нет знания, знания об истоке, откуда все исходит. То есть нет знания самбанха гьяны, знания нашей связи с Кришной. Этого нет. И поэтому, а почему я должен Кришне что-то давать? Тогда Кришна может спросить, а почему я должен тебе давать? Но он таких вопросов не задает, потому что он любящий отец. И несмотря на то, что ребенок может быть свиньей неблагодарный, родитель продолжает все равно его поддерживать. Такова его природа. Такова природа. Это психология родителя, буддийская тоже такая, какая-то сказать, ну, вопрос, загадка, когда там спросили одного, царь решил проверить квалификацию одного мудреца, он говорит, вот, говорит, две лошади пасутся на лугу или там где-то стоят в стойле, обе, так сказать, женского пола, две лошади, как определить, которая из них мать, которая из них дочь? Как определить? Внешне одинаково будет. Он сказал, очень просто, говорит, возьмите и пучок киньте, ну, любой из них, или, скажем, ряд между ними положите. И мать просто носом возьмет и пододвинет к своей дочери. Это действие родителя. Он сам готов остаться голодным для того, чтобы накормить своего ребенка. Понимаете? Это просто психология того, от которого все зависит. Он в любом случае дает. В любом случае дающий. Это положение Бога. Он дает все. И это нужно понять. Люди не понимают, не хотят служить Богу, просто потому что не понимают, что из него все исходит. И что это в их интересах, что действуя так, они приближаются к нему. Учась отдавать ему, они приближаются к нему. Они очищаются, приближаются к нему. И в конце концов восстанавливают свою первоначальную деятельность. Опять, деятельность превращается в лиу. Здесь деятельность – это работа, тяжкий труд, работа. Хочешь, не хочешь, иди работай. А в духовном мире деятельность совершается из чистой любви, из потребности. Кришна прекрасная личность, и там всем очевидна эта связь, и они занимаются деятельностью из любви. То есть это их служение Богу, это их потребность, прайоджана. Прайоджана, высшая цель человеческой жизни, или высшая потребность души. У души потребность в Боге. У физического тела потребность в пище. Питание, солнце, окупление, оборона. Вот четыре потребности физического тела. Тонкое тело, у него потребность в информации, в каком-то общении и так далее. Это потребности тонкого тела. А потребности души в чем? Душа, источник души – это Бог. Поэтому у души потребность в Боге. И когда живое существо реализует свою потребность, вот тогда полностью, так сказать, оно будет счастливо. Когда религиозная организация учреждается, говорится, что для удовлетворения религиозных потребностей наших членов нашей общины мы учреждаем такое-то духовное общество. Это обозначает, что люди чувствуют вот эту вот потребность из души исходящую, которая в материальном мире не реализуется. Он ходил на работу, он учился в институте, ни там, ни сям, ни в интеллектуальных кругах, ни в физических каких-то материальных кругах. Его потребность духовная не реализовалась, его не понимают. И поэтому он приходит в общество, где люди с такими же потребностями, они какое-то общество учреждают. То есть для удовлетворения духовных или религиозных потребностей. Это потребность души, на самом деле. И вот эта высшая потребность называется словом прайоджана. Прайоджана обозначает высшая необходимость или потребность, надобность души. И достичь эту прайоджану или высшую цель человек может только тогда, когда он практикует процесс. Практикует процесс. А процесс он будет практиковать абхидею тогда, когда он понимает свою связь. Я связан с Богом, вот какое-то понимание, что я связан с Богом. Теперь эту связь я практикую, абхидея, практика преданного служения. И практикуя, я приближаюсь к нему, и когда приближаюсь к нему, реализуется прайоджана, то есть моя потребность, высшая цель. Это три основных аспекта ведического знания. Понимание связи с Богом, самбанха гьяна, абхидея, процесс, как эту связь активизировать, приблизиться к Кришне. И чего мы достигаем вследствие этой связи, прайоджана, любовь к Кришне. И, то есть деятельность в чистом виде, в этой деятельности больше нету ни кармы, примеси, ни кармы, ни гьяны какой-то материальной, чистая бхакти, чистая деятельность души. И здесь, в этом стихе, Кришна перечислил наиболее как бы, популярные виды деятельности. Чем занимаются вообще живые существа? Все практикуют какую-то аскезу, так или иначе. Аскеза обозначает вынужденное принятие трудностей. Аскеза – это не только обязательно там, холодной водой обливаться или еще что-то на голове стоять. Вот, есть разные формы аскезы, но любые добровольно принятые на себя трудности – это аскеза. Любые добровольно принятые на себя трудности – это аскезы. И каждый человек добровольно принимает на себя какие-то трудности, потому что у каждого материальная жизнь обозначает трудности, дурга, трудности. Дурга обозначает препятствия, преодоление препятствий. Вся материальная жизнь – это просто преодоление определенных препятствий. И мы добровольно принимаем эти трудности, это называется аскеза. Тем более, если у нас есть какая-то благородная цель. Если цели нет, человек говорит, а что я буду упираться вообще, к чему мне эти проблемы нужны, если я ничего не достигну. А если какая-то цель, допустим, есть у человека, тогда он готов даже пойти на трудности, готов ночей не досыпать, готов пахать до чертика в глазах, все, потому что у него какая-то цель есть определенная. То есть эта цель оправдывает аскезу. И так у каждого есть какая-то аскеза, у каждого есть какое-то понятие о традиционной благочестивой деятельности. Вот видите, люди порядочек навели, покрасили, что-то побелились, апрель традиционно, субботники всякие разные. Это хорошо, благочестивая деятельность. Жертвоприношение, благотворительность, подайте тому, подайте этому, помогите детям, помогите старикам, еще что-то. Вот, какие-то разные здесь перечисляют традиционные виды благочестивой деятельности. Люди занимаются этим, это в обществе присутствует. Но если эта деятельность не достигает меня, Кришна говорит, тогда это просто шама эвахи кевалам, пустая трата времени. Пустая трата времени, потому что получили это мы все равно это от Бога, а до Бога не дошло. Понимаете? Не дошло. Все это как в такое, как вода в песок, в сопротивление материальной природы ушло и все. И нет этого. И никто не знает секрета, как сделать так, чтобы деятельность увенчалась успехом. Они думают, что вот если просто мы закончили работу, 6 часов протикало, пропикало, все, мы получили свои денежки, вот моя деятельность увенчалась успехом. Нет. Вчера мы говорили, что деятельность венчается успехом тогда, когда наша деятельность вызывает благословение Кришны. Мы говорили вчера о том, что благословение Кришны – это высшая награда для живого существа. Это высшее благо, которое только может человек заслужить, как, предположим, в государстве признанием заслуг человека является какая-нибудь звезда героя, допустим, вот герой Советского Союза раньше, сейчас не знаю, как России называется или чего там. Вот, то есть это обозначает признание, человек шел на какие-то аскезы, там, какие-то подвиги совершал, и вот он получил признание определенное, звезда, благословили его сверху. То же самое, тот же самый принцип. Мы можем совершать много разных деятельностей, но успех ее меряется тем, насколько доволен Кришна. И как узнать, доволен Кришна или недоволен Кришна? Когда Господь доволен нашей деятельностью, то кроме каких-то внешних, допустим, достижений, славы или что-то еще такая чисто мирская, кроме этого всего, человек чувствует глубокое удовлетворение в сердце. Потому что в сердце находится Господь. Вот это вот глубокое чувство, ощущение, что я правильно действую. И также благословение Кришны и понимание того, что он доволен, выражается в том, что у человека возрастает энтузиазм действовать ради Бога. Это обозначает, что Кришна доволен, и человеку хочется это повторить, то есть возрастает его вкус к этой деятельности. Также признаком благословения Бога является то, что через такую деятельность у человека развивается определенное понимание. Его знания становятся шире, удовлетворение в сердце наступает, энтузиазм продолжать заниматься этими вещами. Это все четкие признаки того, что человек удовлетворяет Бога своей деятельностью. И когда человек достигает определенных успехов в этой деятельности, тогда он... Чисто во внешней деятельности. Он уже переходит на другой уровень. Мы знаем, что сначала никто не способен заниматься чистым преданным служением. Поэтому в самом начале Бхагавадгиты Кришна рекомендует начало бхакти в форме нишкама карма йоги. Он фактически даже в главе «Самое сокровенное знание» он говорит о том, что, скажем, удел большинства людей это просто, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал, ни отдавал, через какую бы аскезу ни проходил, делай как подношение мне. То есть элемента любви там нет. Ты же все равно работаешь, ты же все равно что-то ешь, ты же все равно какие-то испытания, трудности через какие-то вещи проходишь. Ты же все равно как бы живешь материальной жизнью. И материальная жизнь из этого состоит. Ты ешь, что-то делаешь, какие-то трудности испытываешь, что-то там кому-то отдаешь. Это материальная жизнь. Не надо эмоции. Не способен человек на эмоцию сначала к Богу. Он говорит просто «Тат Куруша Мадарпана» – делай как подношение мне. Как подношение. Про любовь ни слова. Ни слова. Вот. Но это не бхакти. Это начальная форма преданного служения. Когда, может быть, без всякого даже чувства, но с пониманием, Кришна, это тебе. Все. Как долг. Как долг. Называется нишкама карма йога. Но когда человек какое-то время действует в таком состоянии, тогда он очищается, поскольку плоды его труда приходят к Кришне. И через это, поскольку он не создает больше кармы, нишкама карма, он совершает свою деятельность без камы, без вожделения, он отдает плоды Кришне, он становится чище, и чистота эта проявляется в том, что у него появляется чувство. То есть чувство имитировать нельзя, мы знаем. Невозможно никого заставить полюбить. Полюби кого-то. Это чувство возникает само, понимаете? Мы кого-то увидели, и это чувство возникло. Его невозможно заставить. Вот. И мы узнаем, что по своей природе живое существо является частичкой Кришны, с которой связывают любовные отношения. Но сейчас эта любовь не проявляется. Как ее проявить? Это невозможно форсировать, как-то так искусственно сделать, привить, присадить. Никак это невозможно сделать. Это находится внутри. И поэтому, если это находится внутри, нужно сбросить все то, что снаружи скрывает это то, что внутри. И поэтому дан процесс. Нишкама карма йога. Через этот процесс человек постепенно освобождается от того, что скрывает эту любовь. От этих всех покрытий. Потому что наше как бы, чувство любви, оно покрыто. И когда наше чувство, любое чувство покрыто чем-то, руку покройте перчаткой, еще что-то такое, на уши оденьте шапку такую, ушанку, попробуйте разговаривать. Плохо будет слышно, понимаете? Плохо будет слышно и плохо мы будем чувствовать. То есть наше чувство любви к Богу закрыто многими вещами, корыстью нашей закрыто, самое главное. И поэтому Кришна начинает предлагает, вернее, начинать с бескорыстия. С бескорыстия. Нишкама карма, по-простому говоря, это бескорыстие. Бескорыстная деятельность, плоды которой мы предлагаем Кришне. И когда человек освобождается уже от этой корысти, тогда признаком этого является чувство, которое начинает в нем пробуждаться. Это уже превращается в бхакти-йогу, в преданное служение непосредственно. Конечно, можем начинать преданное, это как бы это традиционный ведический путь, постепенно Кришна как бы ведет Арджуну. Но мы знаем, что существует прямая практика бхакти-йоги, когда человек может заниматься служением Кришне впрямую. Проблема в том, что у людей либо не хватает времени на это, либо они не являются, скажем, такими брахманами по природе, они боятся вообще к божествам подходить, что-то такое предлагать. Они говорят, мы не знаем вообще, как это что-то такое. Для кого-то это естественно, кому-то это сложнее немного. Вот, то есть они не могут как-то так немного чувствовать какой-то комплекс. Вот, но тем не менее, через... Кроме очистительного элемента вот этой вот нишкама кармы, существуют, мы знаем, прямые практики, которые очищают нас непосредственно. Воспевание святого имени, поклонение божествам, чтение священных писаний, общение с преданными, жизнь в святом месте. Эти вещи очищают любого человека, независимо от того, где он работает, кто он такой, каков его уровень. Каждый получает очень много духовной энергии от этого. И через эти вещи тоже постепенно какой-то приходит вкус. Чтобы деятельность наша была не просто долгом для Кришны. Кришна, я тебе должен, вот поэтому вот получи свою долю, долг. Нет, мы не рассчитываемся с Кришной долгами. То есть не настанет такого момента, когда мы скажем, ну все, Кришна, вот последняя копеечка, мы в расчете, теперь, сказать, я не чувствую себя должностью. Это не наступит никогда. Потому что он вечный источник энергии, мы постоянно от него получаем. А раз мы от него постоянно получаем, значит мы должны постоянно отдавать. Это вечная деятельность. Вечная деятельность. Нитья крия, это вечная деятельность души. И кто-то может сказать, ничего себе, это вообще вечная работа, что ли? Я вечный раб никогда. Пока мы в обусловленном материальном сознании, так люди склонны думать. Но когда джива освобождается от всех этих материальных покрытий, она понимает, что эта деятельность это просто лила, радостная лила, в которой живое существо само хочет участвовать. Как для частички крупицы металла, естественно, тянуться к магниту, так же для чистой души, естественно, тянуться к Богу. Для чистой души. Для нечистой нет. Для нечистой сложно. Она ходит вокруг этого Бога и думает, что такое, должен предаться, не должен предаться, как. Это обозначает, что между душой и Богом еще покрытие достаточно существует большое. Вот, поэтому Кришна рекомендует совершать бескорыстную деятельность ради меня, нишкама карм. Вот, а вершина – это когда мы доставляем уже Кришне удовольствие. Прити, прити, мат прити. Он говорит, ты должен доставить мне удовлетворение. Для этого мы должны знать, конечно, уже особенности Кришны. То есть, если даже взять такой простой пример, как приготовление пищи, что такое будет нишкама карма-йога и что такое будет бхакти-йога? Кришна говорит для нишкама карма-йоги, что бы ты ни ел, предлагай мне. Это означает, что тебе нравится, вот что ты ешь, перед тем, как есть, предложи Кришне. Независимо от того, Кришне это нравится, не нравится, ты любишь есть соевые котлеты, окей. Кришна не любит соевые котлеты, но ты любишь соевые котлеты, предложи Кришне. Хорошо, чтобы ты не ел, предложи Кришне, это будет нишкама карма-йога. А бхакти-йога это будет тогда, когда... ты предложишь ему то, что он любит. Кришна, допустим, любит какие-нибудь, не знаю, что, качори, самосы, еще какие-то штуки он любит такие. Вот это. Ты можешь не любить, это твое дело, твоя проблема, твоя обусловленность. Но ты предложи Кришне то, что он любит. Вот это будет бхакти-йога. А если мы предлагаем то, что мы любим, но предлагаем, это не шкама карма-йога. Мы не доставляем удовольствие ему, мы доставляем удовольствие себе, но мы понимаем, что не предложено пищу, если нет, нужно предложить. Это нишкама карма йога. Мы не думаем, Кришне понравится, не понравится. Мы думаем, вот это я люблю, я это люблю, но я благочестивый человек, я предлагаю это Кришне, я не хочу иметь карму, все хорошо, нормально. Но если мы хотим доставить удовлетворение Кришне, мы должны предложить то, что он любит. Что он любит, это известно из вайшнавской культуры, у него свои вкусы и так далее. То есть в этом принципиальное отличие. Вот на примере, допустим, той же самой кулинарии. Этот пример можно перенести во все остальные сферы, во все остальные виды деятельности. Арджуна не хотел сражаться, а Кришна хотел. Ну что? Арджуна говорит, не буду. Кришна говорит, ну что, как ты не будешь? Будешь, будешь. Ты сейчас просто под воздействием иллюзий откажешься сражаться. Конечно же, ты будешь. Как же ты сможешь смотреть на своих братьев, которые сражаются без тебя? Будешь. Но я тебя прошу, сделай это для меня. Ты в любом случае это будешь делать. Но сделай это для меня, как подношение мне. Тогда все будет в порядке. И в конце концов Арджуна понял. Он совместил эти идеи деятельности и отречения. Он сказал, что от деятельности не избавишься. А от чего же нужно отречься? Отречься от неправильного настроения, отречься от корысти своей, от своего духа чувства наслаждения. Когда Кришна предлагал Арджуне сражаться, что Арджуна первое спросил, он сказал, капритима дхананджая, а что, какое прити, какая радость будет нам от этого Джанардана? То есть, что мы будем с этого иметь? Обычный вопрос, каприти сядь Джанардана, а что я буду с этого иметь? А при чем здесь вообще ты? Я должен со всего что-то иметь. Так и таково положение Кришны, понимаете? Причем здесь ты, Арджуна? Твое место – это место слуги. Ты просто выполняй то, что я тебе говорю. Вот. А психология обусловленной души такова, что перед тем, как я что-то делаю, я считаю, а что я буду с этого иметь? Если я буду немного с этого иметь, я не буду с этим делом связываться. Вот. Но психология преданного такова. Кришна хочет, чтобы я что-то сделал для него. И если я буду действовать в таком состоянии, с такой психологией, с психологией освобожденной души, психология освобожденной души, делая то, что Кришна хочет. Как правило, Кришна хочет, в общем-то, примерно тех же вещей, что и мы хотим, только чтобы все это было посвящено ему. Каждый из нас обладает какой-то своей природой. И Кришна не просил Брахмана Судаму, ты иди воюй, вот, а ты, Арджуна, садись и медитируй. Он не просил таких вещей. Вот, он предоставил Брахману Судаме его дхарму, а Арджуне его дхарму. То есть, как правило, он не требует от нас чего-то невозможного совершенно. Все это где-то в рамках наших возможностей, нашей природы. Вот, и если человек понимает эти моменты, что смысл всякой деятельности удовлетворить Кришну, тогда он приближается к своему собственному благу. Опять же, мы к этой идее возвращаемся, что служа Кришне, мы приближаем исполнение своих интересов. Потому что наша прайоджана, наша потребность удовлетворяется, исполняется только тогда, когда мы приходим к Богу. Только там вечное знание и блаженство полностью удовлетворяется. И так я думаю, ничего себе, служи Кришне. Эта деятельность полезная для нас, это деятельность в наших собственных интересах, вот и все. Потому что только в связи с высшим целым, в связи с Кришной, реализуются потребности души. Я могу сказать, ничего я ради должен служить Кришне, ну хорошо, не служи. Но таким образом, оставаясь в материальной деятельности, как люди говорят, работая на себя, ты работаешь против себя. Потому что материальная деятельность обусловливает живость, обусловливает душу. Кажется, для тела я приобретаю все больше и больше. Видите, не было машины, стала машина, не было дома, стал дом, еще что-то. На себя работаю. Но как душа я работаю против себя, я становлюсь все более и более обусловленным, все дальше и дальше от Бога. И прайоджана, высшая цель жизни, все дальше и дальше уходит куда-то. Я даже забываю о том, что это такое, понимаете? Поэтому работать на себя, как на душу, в своих высших интересах, это обозначает отдавать Богу, это работа на себя. Вот эту вот формулу, ее нужно понять. И не только понять, ее нужно опробовать практически. Что работа на себя, работа в своих высших интересах, это работа на Кришну, потому что мы его частицы. Моего частицы. И мы не можем надеяться на какое-то счастье, если мы не удовлетворяем ту личность, от которой счастье зависит. Понимаете? Мы не можем надеяться на свое счастье, благополучие, если мы не удовлетворяем самую главную личность, от которой счастье зависит. Это то же самое, что пытаться хорошо устроиться в стране, в государстве, полностью нарушая законы того, кто главный в этом государстве. Это такая же глупость, понимаете? Это такая же глупость. Как можно, нарушая законы сплошь и рядом в этом государстве, надеяться, что я здесь отлично устроюсь? Это бредовая идея. Точно так же, как можно, нарушая законы Бога, надеяться на то, что я отлично буду жить в Его творении? Это просто глупость, недомыслие. Как в следующем стихе очень хорошо сказано. Лишь по недоразумению люди привязаны к грубому и тонкому телу. Так на самом деле они должны быть привязаны ко мне. Это недоразумение. Недоразумение. Разума не хватает. Недоразумение. Не хватает разума, чтобы понять. Он здесь говорит в следующем стихе, интересно. Я сверхдуша каждого индивидуального живого существа. Я верховный повелитель и самое дорогое, что есть у существ. Я самое дорогое. То есть положение живого существа сейчас состоит в том, что люди отказываются от самого дорогого. Как можно назвать такого живого существа? Глупец. Тот, кто отказывается от самого дорогого. И он говорит, только по недомыслию, вместо того, что привязаны быть ко мне, говорит, они привязаны к тонкому и грубому материальному телу. Недомыслие, недоразумение. Разума не хватает. Самую главную ценность они выбрасывают и привязаны к тому, что доставляет им страдания. Много ли счастья нам приносит наш ум? Очень много. Прям радость аж брыжет из нашего ума. Столько радости. А тело так вообще, счастье на каждом шагу. Один экстаз исходит от всех частей моего тела. Я аж весь, так сказать, купаюсь в блаженстве. Понимаете? В блаженстве купается Кришна. Ананда Дул, он избалован этим блаженством. Он в блаженстве купается. Это Кришна. Понимаете? А тело физическое и тонкое нам доставляет что? Адиатмика, клешу и так далее. Вот эти вещи. И к этому мы привязаны. А к тому, что дает наслаждение, мы не привязаны. Кришна говорит, это недоразумение. Разума не хватает живого существа. Только по недомыслию живое существо привязано не к тому, к чему надо. И процесс преданного служения – это то, что вот это вот недоразумение, так сказать, исправляет. Ну, прости, Кришна, я жил в таком недоразумении всю жизнь. Вот теперь пришло время меняться. Итак, по мнению следующих трансценденталистов, высшая цель всех традиционных видов благочестивой деятельности – аскез – жертвоприношений, благотворительности, мистической йоги, медитации и так далее состоит в том, чтобы удовлетворить меня. Харе Кришна.
Два вопроса. Первый вопрос. Уточните насчет помощи Арджуны своим братьям. Братья, если остаются на поле битвы Курукшетра, они преданы, они выполняют волю Господа. И убивают, срубают головы. А помогать преданным, это все равно какое-то, по крайней мере, благочестивое действие, да? Вы как бы сказали, что за каждую отрубленную голову несколько немножко получишь.
Когда человек действует в материальном сознании, материальное сознание это обозначает, вот мои братья. То есть я чувствую, что мои братья, временные братья, это же временные тела, ближе, чем Бог. Это называется иллюзия. И Бхима движим был не идеей преданного служения. Бхима был движим мыслью отмщения. Читал Махабхарату? Бхима спал и видел, как он эту кровь будет пить. Он их разорвет на части. Очень необычный человек. Поэтому его идея участия в битве была не преданное служение. Его идея была очень простая. Этих негодяев просто разорву, и все. Вот его идея была. Понимаете? Вот такая была идея Бхимы. Хотя он был благочестивый человек, без сомнения. Вот. Но в битву он рвался не вследствие преданного служения, а вследствие своей материальной природы. Понимаете? Что когда оскорбили Драупади, он сказал, я вообще вас всех порву на части. Понимаете? Вот это была идея Бхимы. Вот. И Юдхиштхира тоже не сильно рвался, так сказать, в сражение. Он так. Просто потому, что он царь, он не может куда-то уйти. Вот. Но мы знаем, что он не был таким уж... Он не был, на самом деле, таким уж великим воином. Вот. Он, потому что другая природа у него была. Поэтому, если Арджуна будет участвовать в битве, просто помогая братья, то есть понимание брат, это значит, вот мое родство. Брат, друг, враг. А с Кришной родства как бы нет. И Кришна ему говорит, пойми, что... Наше с тобой родство, это вечное родство. А то, что ты сейчас боишься каких-то родственников, так это временные родственники, понимаешь? Это вечные родственники. Вот поэтому я думаю, что это несколько надуманная философия. Пандавы, они являются преданными, помогая преданным, получаем какое-то благочестие. Надуманная философия. Потому что реально эмоции перед битвой были другие. И основаны, опять же, говорю, на этом брат, не брат, это двойственность материального мышления. Второй вопрос.
А вот говорят, что когда я с вами ведал Шримад Бхагаватам, он не произносил имя Радха, потому что он мог впасть в экстаз. А здесь вот это может быть не означает Радха, но написано, прям очень похоже. Как же так?
Здесь нет имени Радха. Радха Дхам, это совсем другое слово.
Такой санскрит, что даже как бы произнося похожее слово, уже испытываешь другую эмоцию, что ли?
А, Ну, мы санскрит как бы пока еще только учимся произносить, как я начал понимать сейчас. Все уже переучиваться надо. Я уже с ужасом думаю, как все эти переучивать выученные стихи, произношение близко вообще не годится. Вот. Но здесь долгое А, двойное Д, то есть это радха вообще не так произносится и не так наверняка, так сказать. Пишется, да, здесь графика совершенно другая.
То есть эти звуки, они, ну, не вызывают такой эмоции, и поэтому как бы Шкварелла сам спокойно произнес это, да?
Может быть, это для нас так звучит все одинаково. Когда я тоже изучал английский язык, мне там два слова, я никак не мог понять, в чем разница их произношения. Я спросил англичанина, говорю, как он говорит, это говорит, ну, просто ты, говорит, не владеешь фонетикой в полном мере. Я говорю, это совершенно разные слова. Это они вызывают совершенно разные ассоциации в умах людей, которые знают язык. Те, кто знает язык, они не путают босс и боуф. А мне показалось, что это одинаковые слова. Босс — это босс начальника, боуф — это двое. Совершенно разные ассоциации, понимаете? Вот если мы знаем, например, русский язык, ну, например, сейчас мой сын изучает этот великий и могучий. Вот он не различает. Вот три слова у него вот с дверью связаны: звонок, замок и глазок. И он пока путается: замок, глазок. И в конце концов он еще выдал четвертое: мазок, говорит. Я говорю: Ромаш, мазок — это вообще другое, это из другой серии. Мазок, звонок, замок и глазок. Но ему кажется, что звучит очень похоже. Вот. Потому что он пока еще в языке не освоился. Вот. Но когда мы уже, у нас ухо как бы четко определяет, когда нам говорят звонок, значит звонок, замок, значит замок, глазок, значит глазок, мазок, значит мазок. Мы не путаемся, потому что у нас очень четкий слух уже. Понимаете? Вот. Точно так же мы не знаем санскрита, и нам кажется, что вот это все примерно одинаково звучит, сойдет. Вот. А Шукадева сами, для него санскрит — это родной язык, поэтому он в этих деталях не путается, я так предполагаю. Ну вот, четкий для мешочка, все, ничего нет. Еще вопросы есть? Да.
Мы когда проводили пример с нишкама карма-йогой, в примере вот с пищей, то там как бы видно было все-таки корысть очень сильная, что человек привязан к определенной пище и прилагает Богу. Будет ли это действительно нишкама или это может сахама? Как бы не чувствуется, как бы не видно на этом примере именно нишкама. Для наоборот, привязанность к плодам.
Кришна сказал, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни ел, то есть ты как бы на первом месте стоишь. Вот я ем какое-то блюдо, допустим, которое мне очень нравится. Насчет Кришны я не знаю, точно нравится ему или нет, но мне нравится точно. Вот, и поскольку я выучил этот стих 9.27, он говорит, что бы ты ни ел, тат куруша мадарпанам, вот, делай это как подношение мне. Я делаю как подношение, но слова бхакти в этом стихе нет. Бхакти в предыдущем стихе, он говорит, вот предложи мне листок, цветок, плод или воду с любовью и преданностью. Два раза бхакти сказал, бхакти упахри там, вот два раза сказал бхакти, там преданное служение. Потом, поскольку бхакти — это очень высокий уровень, не можешь бхакти, давай спустимся на тот уровень, который можешь. И уровень нишкама кармы каждый может. То есть совсем, совсем без желания человек не может жить. Какой-то элемент кам или желания есть всегда. Но эта деятельность становится нишкама-карма, потому что все-таки, несмотря на то, что я привязан к какому-то там, допустим, материальному блюду, все-таки я сначала предлагаю его Кришне. Если бы у меня была кама, то я бы себе сначала запихал, это кама, в этом моя кама проявляется. Я прям беру и хватаю. Смотрите на материалистов, они покупают сразу же, раз, вот себе пихать, это кама проявление. А если я беру даже то, что мне надо, я это хочу, то сначала Кришне, в этом есть нишкама. То есть камы меньше, скажем так. Не то, что ее совсем нет. Не то, что ее совсем нет. А это то, что, скажем, меньше ее. В этом смысле ее ниш, мир нету. На этом примере сакама. Я думаю, что здесь в данном случае разница будет, наверное, в степени камы. будет ее больше или меньше. Если ее будет больше, это будет, наверное, сакама. Если ее будет меньше, это будет нишкама, то есть по степени количества. Это фактически мы знаем, что это одна вещь, карма-йога, которая разделяется двумя подступенями, сакама и нишкама. И отличают эти два подуровня в рамках одной системы карма-йоги количество камы. Ее больше в случае сакамы, ее меньше в случае нишкамы. И это, может быть, трудно будет так вот наглядно увидеть, потому что это как внутреннее содержание. Если, скажем, он уже весь на слюни зашел, аж не может быстрее Кришна, давай, это будет, наверное, ближе к сакаме. А если там будет больше чувства долга и понимания, ну, какое-то желание по-прежнему еще есть, привычка, допустим, если эти вещи, это уже будет ближе к нишкаме. То есть я думаю, что это как бы доля или объем самой камы в рамках этого, это будет квалифицировать уже сакама, нишкама. Может, что-то еще есть, но в данном случае сейчас пока я так могу ответить. Все, Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.